В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
И сегодня в нем речь пойдет о сборнике стихов Марии Галиной «Не земля».
Затем рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им неделя запомнилась.
В этом часе герой рубрики – народный артист России Михаил Боярский.
Далее программа «Мужчина и женщина» Тамара Леленкова исследует традиции Китая.
А после краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Мы подведем итоги конференции «Интернет и бизнес». Сегодня у нас в гостях писатель-журналист Алексей Андреев.
Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя».
А сейчас предлагаю вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Поэт Мария Галина читает стихотворение «Саул и Давид» из книги «Не земля».
Он стащил шелом, он сказал шалом, говорит, я, мол, бью челом, на долины смертная пала тень, я сейчас пропою псалом. Говорит Саул, типа я уснул, ты чего орешь, точно и Саул. Слушай-ка, пацан, как тебе, Давид? Знал бы ты, Давид, как нутро болит. Все долины в смертной лежат тени, ты не пой мне по времени. Все холмы в огне, города в огне, а долины лежат во тьме. Там грядет Господь меж сухих камней, оттого и не спится мне. Страшен лик его и убоен взор, и зеницы его черны. И когда не пришьет он меня в упор, то сожжет меня со спины. Отвечал Давид, мол, прости, слиха, я тебе еще не допел стиха, эти струны целительный лют бальзам, вот пожди и услышишь сам, ну а чтобы ты внял к моим словам, я спою псалом No. 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей. В законе Господа воля его и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он делает, успеет не так нечестивые, а не как прах, гонимый ветром. Говорит Саул, голова в огне, отвали, пацан, и не пой при мне. Ты по жизни кто? Говоришь, пастух? Для меня пастух, горний свет потух. На долины смертная пала тень. Говоришь, я кричал во сне. Знал я пастухов, я и сам таков, так что я ложил на твоих стихов. Я и сам с верблюжьего слез горба, так что типа тадараба. Я, блин, пастырь страны, я убийца войны. Заслужил я моменты тишины. Говорит Давид, нечестивый прах ангелов завьют на семи ветрах. К пастырям овец Бог склоняет слух, говорят, он и сам пастух. Ну а чтобы ты встретил лик зари, я спою псалом No. 3. Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня, не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь ланиту врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. Говорит Саул, слушай, ё-моё, затупил я меч, поломал копье. Я как тот Иов, изнемог от бед, дай хотя бы поспать, раз спасения нет. На долины смертная пала тень. Вот я и гляжу на нее. По долинам, по взгорьям текут ручьи, а над ними поет лоза, а в земле застыли ворожеи, и открыты у них глаза. Города в огне, небеса в огне, вертухай на каждом холме, и бредет мой первенец по стерне, и дыра у него в спине. Говорит Давид. Видно, все цари, как спасения ждут утренней зари. В предрассветной тьме пробудилась слань, великан в шатре простирает длань, на семи холмах строятся войска, вот и гложет тебя тоска. Чтобы ты стерпел гибельную весть, я спою псалом No. 6. Помилуй меня, Господи, бо я немощен, исцели меня, Господи, бо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена, доколе, Господи, доколе. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради жалости Твоей, ибо смерти нет памятования Тебе, во гробе кто будет славить Тебя. Говорит Саул, так подай мне плащ, ибо всей земле всякий куст горящий, всякий в сущности говорящий. Я иду, чтоб сгинуть в его огне, ибо он не откажет мне. Я помечен, типа, его перстом, перехерен его крестом. опален войной, я пойду страной до упора, как заводной. На долине смертная полотень, ты стоишь за моей спиной. Так не бей челом и не пой псалом, мне давно кранты, я пошел на слом. Да и ты еще и не то споешь, вот он сын твой, Авессалом.
Вот в этом стихотворении, как мне кажется, существует четыре говорящих, четыре языка. Это язык Библии, это язык истории, это нормативный русский язык и язык современный с его арго, жаргонизмами, с его какими-то резкостями. Современный поэт. Чьими языками он говорит?
Я как бы никогда не испытывала особого трепета перед языком. Мне кажется, что это просто инструмент. В данном случае просто мне было интересно показать коллизию между библейскими царями, как коллизию, ну, универсальную. Она вполне может быть в любой среде, да в среде новых русских. То есть если мы вообще подумаем о Сауле, то это очень трагическая и как бы очень человечная фигура, в отличие, скажем, от Давида, который абсолютно не человек. Мне казалось именно важным передать вот эту вот как бы уязвленную человечность. Подлинная история Маруси Чурай. Когда на землю тьма спустилась, нахайще стыть поганцу грицю, сама Маруся отравилась, и повезли ее в больницу. Бог знает, что тогда и снилось той неразгаданной чернице, когда над ней, являя милость, склонились ангельские лица. Покинь больницу, дочь Эфира, забудь про вретище земное. Нехай летит, як голубь мира, твой дух под белой простынею. Примирь, воззвездная маниста, пусть будет смерть неначе воля, воскресни в перелетном поле элементалем золотистым. Пускай внизу с кровавым спысом гуляет времечко лихое, мир дольний заржавел и высох, сухой осыпался трухою, смотри, как в черном Чернобыле тугие трубы вострубили, и стонет Нептуна дотрога в лихих объятиях хулигана, та залезнычая дорога, бредя на пивныч бездоганно. Открой глаза свои, Маруся, дитя невиданное с нами, всплесни, как плещут дикие гуси великолепными крылами. Маруся спит, и снится ветер, которому Маруся снится, и всадник спрыгнет на рассвете у обездоленной креницы, и звезды соляного шляха за ним летят в прорехах мрак. Аллей греха чернее ночи, вернее смерти неминучие, конь подковками стрекочет по скривленным днепровским кручам, парит над Днепристаном туча, Маруся открывает очи.
Ну, во-первых, почему вы сочетаете украинский и русский язык?
Ну, почему бы нет? Это просто потому, что я большую часть своей жизни провела на Украине, и сам по себе украинский язык, он очень красивый, и, возможно, сейчас один из самых интересных языков, который позволяет развиваться славянской культуре. Интересный субстрат как раз именно потому, что на Украине все, что не делается, все сейчас делается в первый раз. Делается новая поэзия, делается новая проза и так далее, и так далее. Для нас за счет своей вот этой вот экзотичности он звучит гораздо более интересно, чем русский. Он позволяет с собой работать и ломать некие вот уже устоявшиеся стереотипы. И вот это вот просто один из способов расшатать эту как бы устоявшуюся систему. На стыке культур всегда много возникает приятных, интересных как бы явлений. Любая интересная литература, она, в общем, литература на стыке культур.
У Маруси есть фамилия.
Маруся Чурай. Это первая украинская поэтесса. Украина вообще гораздо более феминистичная страна, чем Россия. Она может похвастаться тем, что поэзия письменная и дописьменная поэзия – это было женское дело. Маруся Чурай – это первый зафиксированный автор песни, ставшей народной. «Да, он их адыгрыцю тайного черныцы». Это ее текст. Она жила в 17 веке. Отравила своего любимого из ревности, и была приговорена к смертной казни, которая из уважения к ее отцу, который был героем войны, была заменена на послушание, на монастырь. Из цикла «Ботанический сад» называется «Птицы». Эпиграф из Руми: «Как знать, какие мы птицы, или что мы ежеминутно повторяем в полголоса? Ветреницы и девственницы, пряхи, пестрые ветропрахи и скоморохи, кто там стоит во враге по нашей душе, ремезы и зимородки, кликуши? Кто может знать о том, какие мы птицы, пестрое племя, маленькие уродцы, хлопотуньи, плакальщицы, черницы, беженцы, иноверцы и инородцы? Тысячи лет повторяют всю ту же фразу, изнемогая от холода и от зноя, бросовый хлам, что природа сбывает разом. вместе со всякой мелочью остальной.
Стихи Марии Галиной из ее книги «Не земля» в программе Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях член Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков. Повторы программы в воскресенье в 20 часов и в понедельник в 4 часа ночи.
Рубрика «Моя неделя» продолжает воскресный цикл передач Радио Свобода «Свободный день». Каждое воскресенье в нашем эфире известный российский общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнилась неделя.
И в этом часе герой рубрики – народный артист России Михаил Боярский.
Рабочий блондир, я играл спектакль, я ездил в Москву, я играл концерты, я ухаживал за своими девочками, именно жену и дочку, они сейчас снимаются обе. Кормлю, встречаю, провожаю.
Михаил Сергеевич, если можно, вот о спектаклях ваших расскажите, о концертах.
Спектакль был в Москве, в «Этаже». Интимная жизнь. Мы вот играли, Кнелицко, Лупиан, Лексахина и я. Потом вернулись в Петербург, ездил куда-то я в Екатеринбург на гастроли, сыграл концерт, быстро вернулся. Сейчас уезжаю в Киев. Утром хожу на ипподром заниматься верховой ездой. Ну, сейчас Бортко начал снимать фильм «Тарас Бульба», но я решил пойти проехаться верхом. Оказалось, что я совсем нелегкий ездок, поэтому я решил немножко подготовиться к тому, чтобы не оказаться белой вороной среди мастеров. Плюс к тому же там нужно владеть саблей, а я никогда саблей не дрался, только клинком, рапирой, шпагой. Вот какие-то навыки нужно приобрести.
Какие-то события, сильные впечатления на вас произвели на этой неделе? Там политические, культурные?
Да нет. Вы знаете, настолько все обострено, что уже восприятие притупилось. Там расстрелял школьник, тут взорвались машины, там в метро погибли, тут в шахтах затопило, оттуда упал акула, съела. Ну, черти что, поэтому на душе мозоль образовалась.
Михаил Сергеевич, а что вы читаете, какие фильмы смотрите?
На столе лежит, там Мегицко принес мне Андерсон, вот все буду смотреть. До этого я посмотрел фильм «Вдох-выдох» для обсуждения, я в Москву видел на обсуждение этого фильма. Читаю я Ницше, Заратустру. Очень сложно, но да, интересно, просто интересна такая позиция. Потом вот автоназия, господи боже мой, все время что-то какие-то смерти. Кому-то помогают, устроить кого-то в больницу. Какие-то женщины подходят ко мне, больные онкологически, просят денег, одежды там. Потом должен быть концерт для раковых детей. Много благотворительных разных мероприятий. Ну, в общем, какая-то такая нормальная, а может, ненормальная жизнь.
Народный артист России Михаил Боярский, гость рубрики «Моя неделя».
Ну а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас на волнах «Радио Свобода» Тамара Леленкова в программе «Мужчина и женщина» обращается к традициям Китая.
В сегодняшней передаче речь пойдет о традиционном Китае, стране, чей устоявшийся за тысячелетия уклад повлиял на культуру соседних народов и продолжает свою экспансию теперь уже на европейской территории. Возможно, секрет этой притягательности, помимо обыкновенного любопытства ко всему непонятному иному, заключается также в отношениях, которые сложились в традиционном китайском обществе. О том, каким образом строились и регулировались эти отношения, я попросила рассказать профессора Тамканского университета на Тайване Владимира Малявина и автора недавно вышедшего детективного романа «Любимый мартышка дома Тань» мастера Ченя. Дело в том, что события в этом отчасти историческом романе разворачиваются в самые отдаленные времена в Китае.
Это 756-57 годы, ключевые времена, но это был другой Китай. Это был Китай, который удивил бы сегодняшних китайцев. Это был Китай среднеазиатский. Китай, где все ездили на лошадях. Женщины точно так же. Я видел прекрасные китайские картины. Прогулка придворных дам на лошадях. Они там себя чувствуют прекрасно совершенно. Причем сидят обеими ногами на лошадях, естественно. Как мужчины. Это было время абсолютной свободы и наслаждения жизнью. Более того, в это время второй халифат был в арабском мире. И там не было такого традиционного ничего. Закрывали лица в Византии, а в этих мирах ничего такого строгого не было. Были нормальные отношения людей, женщины там были совершенно равны мужчинам во многих отношениях, и воевали, и играли свою роль не только при дворе, а роль тех, кто поддерживал изящное в жизни. То есть воины в Китае не ценились никогда. Ценились люди просвещенные, утонченные. Это была эпоха литературы и изящества, которое выражалось в слове, прежде всего. Они ходили в свободных одеждах, которые мели пыль. Ездили на таких повозочках, на осликах. Это все было нормально. Если у него при этом живот даже, ну, не совсем традиционный китайский мужчина, это была особенность Танской династии. Только-только они стали строить нормальное государство. и стало модным объедаться и быть толстым. И женщина была в большей степени символом образованности, тонкости, чем мужчина. Во-первых, мужчины все-таки хоть писали стихи, но не шили. Китайские шелка знаменитые, и как их выбрать, купить, что с ними сделать, это уже, конечно, работа женщины. Довольно свободные женщины. Хотя в столетии предыдущем это один из императоров, основателей Танской династии, развлекался в своем гареме таким образом грубым. Он катался на тачке, запряженной овцами, но это факт. Между павильончиками, где жили его девушки, и позволял овцам самим решить, куда повернуть. Но уже в 8 веке это казалось грубостью, это было очень плохо. В Китае вообще к сексу отношение было, как и, впрочем, во всех других культурах, кроме христианской, довольно свободное и спокойное, потому что китайцам не объяснишь, что это первородный грех. Это не грех.
Любить женщину, любить жену было неприлично. Это означало неуважение к семье, к матери.
Дело было не в том, что любить нельзя. Идет речь о внешних проявлениях. Что можно показывать на публике? Это и сегодня. В Китае вот только сейчас начинается там сексуальная революция, когда можно на публике, хотя бы занимаясь. Даже когда многое меняется, то внешние очертания этой традиционности, они остаются. Конечно, женщина приходила в дом мужчины, и нужно было слушаться дедушку, свекровь и так далее. Хотя никто не запрещал делиться и завести свой дом. Вот город Чинань, это было очень занятно, потому что там толклась толпа студентов, которые хотели сдать императорский экзамен, стать чиновниками. За ними гонялись девушки, какая-нибудь там пятая дочь могла уйти из семьи, она могла продать себя гетеры, это была очень уважаемая профессия. Могла стать временной женой за деньги такого студента, из нее деньги все выкачать, и об этом танских сказок написано страшное количество. Потом вернуться, либо завести свое дело где-нибудь в столице, открыть дом удовольствий. Это было что-то среднее между театральным салоном и публичным домом. Секс там как бы не обязательно предполагался, и, возможно, даже что и не бывало. То есть были девочки просто для секса, а были гетеры для изящной беседы. Причем сам заказчик с деньгами мог быть совершенно хамом, грубияном и так далее, но он страшно уважал, ценил возможность поговорить с образованным человеком, женщиной. Еще там были в семье очень забавные проблемы с сыновьями, потому что первый сын был наследником, уважаемым человеком, а вот уже пятый, шестый, седьмой, ему могло достаться денег на то, чтобы поехать в столицу сдать экзамен. И он мог отправиться в путешествие. Тогда было модно ехать в путешествие и смотреть на страну. Мог стать поэтом, мог чиновником, но чем больше порядковый номер сына или дочери, тем более свободная жизнь, скорее всего, его ожидала.
Несмотря на все внешние изменения, особенность китайской традиции заключается именно в ее необычайной долговечности. Свой следующий вопрос я задала профессору Тамканского университета на Тайване Владимиру Малявину.
Каков идеальный образ может быть в китайской традиции?
Для начала, наверное, надо определиться, каким образом вообще оценивалась женщина. Вот эти критерии, они важны. Что казалось китайцам наиболее важным в отношениях между полами и в женщинах? Во-первых, эстетическое созерцание не имело большого значения, или эстетический образ. Когда мы говорим об идеале, то этот идеал как раз не представляет собой чего-то цельного и, так сказать, пластически законченного. Китайцев интересовало отношение между людьми в первую очередь. Это может быть несколько упрощенное, но в принципе нужное уточнение, потому что их интересовали не женщины и мужчины сами по себе, и вообще не человек, а о том, как люди относятся друг к другу. Поэтому их интересовали только те чувства и те состояния, которые они переживали в их взаимной соотнесенности. Это очень важный момент, потому что женщина не была объектом отвлеченного созерцания или культа, так как могла быть дама сердца для европейского рыцаря. Поэтому к женщине относились как к своего рода инструменту, если угодно. Конечно, он мог быть и профанным, например, инструмент рождения потомства, допустим, или орудие получения удовольствия, но также и способ или инструмент культивирования чувств, то есть духовного совершенствования. Чувства оценивались только ситуативно по отношению к другому, поэтому у китайцев чувства должны были быть соотнесены с ситуацией, с временем года, вообще с обстоятельствами, в которых они протекают. Сами по себе они тоже никак не оценивались. Это довольно странно для нас. Это означает, между прочим, мужчины и женщины в каком-то отношении составляли нечто целое. Они вообще были неотделимы друг от друга и в известном смысле, можно сказать, перетекали друг в друга. Поэтому в китайской культуре и даже в китайской жизни различия между мужчинами и женщинами не так заметны. И не так индивидуально вообще восприятие женщины как таковой. Здесь важен скорее ее физиологическое, если угодно, функционально-социальный образ, вот так можно сказать. А ее личность не столь важна. Личность выражает какие-то родовые отношения. Вот это очень важно. В Древнем Китае, например, одежда и обувь мужчин и женщин почти не различались. Поэтому гости, уходя от хозяина, могли перепутать мужскую обувь с женской. То есть не существовало культа женственности, вот как женственности, как таковой. Это стихия некоторая, даже лишенная индивидуальности. И в нашем смысле даже человечности, как, собственно, гуманитарного такого аспекта бытия. Вот какие особенности интересные. Отсюда следует, что женщина может рассматриваться как вообще проявление физиологии человеческой. Существовали техники практики, инструкции по сексуальной практике, смысл которого заключался не в том даже, чтобы получить больше удовольствия, а в том, чтобы посредством интимных отношений с женщиной увеличивать и укреплять свою жизненную энергию. То есть чисто медицинская такая вот вещь. Наверное, для европейцев во многом оскорбительная даже, для европейской женщины в особенности. Но это было нормально в Китае, потому что зачем же разрушать свое здоровье на этой почве? Ну и были, конечно, эстетические моменты, но в этих случаях женщина выступала зеркальным отражением мужчины. Она была образом мужской культивированности духа. И в этом смысле вела себя как мужчина тоже. Поэтому в Японии, например, знаменитых самураев изображали в образе женщин даже. Существовала такая традиция. Женщина, короче говоря, есть зеркало благородного мужа, в которое он смотрится благодаря возвышенным манерам его спутницы, становилась видной духовная культивированность мужчины. Потому что настоящий мужчина не должен был проявлять себя. Истинная власть себя не показывает, согласитесь.
Это было мнение профессора Тамканского университета Владимира Малявина. В первой части программы прозвучал рассказ о Китае времен династии Тан.
Китайские традиции в программе Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Передачу «Радиоблог» мы предложим вашему вниманию сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
И в этой передаче мы подведем итоги конференции «Интернет и бизнес». Наш гость – писатель и журналист Алексей Андреев.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Все правозащитники, которые были задержаны сегодня в центре Москвы, отпущены, сообщает «Эхо Москвы». Среди задержанных был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Правозащитники проводили акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных 14 апреля. Мероприятие носило название «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». Приблизительно 20 человек совершили прогулку по Рождественскому бульвару, не высказывая публично своих политических взглядов. С утра в центр города были стянуты дополнительные силы милиции. В столице Боснии, Сараево, в детском доме произошел пожар. 5 детей погибли, по меньшей мере 17 получили ожоги. 2 в критическом состоянии. Сильными ожогами доставлена в больницу и няня, пытавшаяся спасти детей. Пожар вспыхнул в одной из спален рано утром, идет расследование. В Натеречном районе Чечни произошла массовая драка школьников, 3 попали в больницу. Как сообщает Интерфакс, подрались около 100 учащихся 2 средних школ из селений Горогорск и Комарова. Причины драки неизвестны. Европейский Союз и Россия не смогли договориться об отмене запрета на поставки мяса из Польши. Иран снова возложил на Россию вину за задержки в строительстве АЭС в Бушере. Во Франции сегодня проходят президентские выборы. Лидерами гонки считаются кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози, представитель оппозиции социалистка Сигален Руайаль и центрист Франсуа Байру. В Багдаде сегодня в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 10 человек, 75 ранены.
Взрывы произошли почти одновременно у полицейского участка в одном из шиитских кварталов города. Радикальная группировка «Хамас» призвала палестинцев ужесточить борьбу с Израилем всеми доступными средствами. Призыв прозвучал после того, как в ходе израильских антитеррористических операций на западном берегу Иордана за двое суток были убиты 9 палестинцев.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве 17 часов 32 минуты. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию, как всегда в этот час, программу «Радиоблог». Подведем мы в ней итоги конференции «Интернет и бизнес». И сегодня у нас в гостях писатель и журналист Алексей Андреев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю слушателям, что у нас есть телефон прямого эфира. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Вы можете позвонить к нам в прямой эфир, задать вопросы нашему гостю Алексею Андрееву, вопросы по теме программы.
Еще раз здравствуйте. И вернемся, значит, к теме, которую мы только что обозначили, итогам конференции «Интернет и бизнес». Самое интересное там было, конечно, всякая новая статистическая информация о том, сколько в России пользователей интернета, сколько из них молодежи. И что меня заинтересовало больше всего, что в обзорах, какие сайты любят разные возрастные группы, практически везде присутствуют сайты, которые являются блоговыми площадками. То есть получается, что люди больше всего интересуются после поисковиков и почтовых сервисов, интересуются блогами. Вот, зная вас как человека, который вел один из самых первых блогов в Рунете, когда еще слова-то такого не было, и эволюционировавшего с тех пор в ярого противника, как слова, так и понятия.
Не совсем вот. Противник, но просто некоторых экстремальных вещей я не люблю, поэтому вот, да, в результате наезда на эти вещи получается так, что я становлюсь противником, да.
А ну, противником слова «блог» или слова «рунет»? Я надеюсь, не всего «рунета» вы
противник?
Нет,
не всего «рунета», а вот именно некой такой вот этой блоговой лихорадки, да, которая охватывает нас сейчас всех в интернете и является даже в каком-то смысле экспортной лихорадкой. Вот. Ну вот ее я, наверное, противник. Именно, как, кстати, как человек, который 6 лет вел собственный блог и очень такой популярный там там, не знаю, будучи лауреатом там конкурсов, блогов и так далее.
Он вот. Действительно был невероятно популярен, назывался он
Time O'Clock.
Time O'Clock, и был на разных площадках. По-моему, начался он еще в старой газете «Ру».
Да, вот.
И несмотря на то, что пережал с сайта на сайт, все равно сохранял свою популярность.
Да. Ну, то есть вы эксперт в этом вопросе весьма опытный и подкованный, скажем так. Ну, хорошо, тогда я готов с вами теоретически согласиться, что лихорадка – это всегда плохо, поскольку это есть некоторое превышение нормальных кондиций, параметров, чего бы то ни было. Но все-таки с учетом действительно громадной популярности этого явления и в России, и в мире, все же нужно от вас потребовать каких-то объяснений.
Так, ну, что... во-первых, я бы не стал преувеличивать громадность этого явления в России, потому что есть, понимаете, ощущение громадности, которое создается средствами массовой информации, вот, а есть там размеры населения нашей страны и так далее, вот. Поэтому не сильно громадное явление. Как раз мне кажется, что его хотят сделать громадным, в некотором смысле искусственно, да, потому что это некая новая, ну, такая маркетинговая парадигма вот, зарабатывания на интернете. И в районе 2000 года у нас был такой первый бум. Ну, сначала он был в Соединенных Штатах, потом у нас. Бум, связанный с...
инвестициями вот, в интернет.
С инвестициями в интернет, да. То есть... говорилось, что вот интернет – это прекрасная новая среда, да, давайте вложимся туда. Ну, а потом эти пузыри стали, в общем-то, лопаться. Вот. И сейчас у нас второй бум такого же рода, то есть ну, некая накачка происходит. И, в общем-то, накачка общественного мнения, накачка инвесторов. И вот слово «блог» является вот одним из этих вирусов, которые используются для этой накачки.
Вот про маркетинг я тут немедленно хотела спросить. Насколько я поняла из отчетов людей, которые... распоряжаются этими сервисами, там как раз с коммерческой частью как-то все очень невнятно. до сих пор, несмотря на то, что они употребляют страшные слова монетизация трафика, монетизация контента, производимого пользователем, как-то у них это пока не получается. Никакой внятной бизнес-модели нет. Так они так накачивают впрок, что ли? В надежде найти эту модель?
Ну, я могу примерно рассказать, как эта модель выглядит. Значит, если ты помнишь, первый бум, как он выглядел, он в основном был связан с такими классическими статичными сайтами, да?
Конечно.
И, в общем-то, модель бизнеса была тогда такая более-менее издательская. То есть давайте мы за счет дешевизны публикаций понастроим вот порталов каких-то, значит, с огромным количеством там разделов и так далее, чтобы человек, придя вот в интернет там на некий наш портал, да, вообще никуда оттуда уже не уходил, получал там всю свою информацию. И, соответственно, этому человеку будет продаваться реклама, будут продаваться какие-то услуги. И вот в этом, собственно, состояла модель, да. Я говорю, что она мало отличается от издательской, но именно в том смысле, что транспорт очень... электронный, он такой всепроникающий и дешевый, да?
Да,
поэтому вот в это дело было вложено очень много денег, и не все проекты лопнули, в общем-то.
Ну, большая часть,
да,
скажем так.
Но стало понятно, что человек, в общем-то, от нечего делать не будет сидеть на вот этом каком-то странном там портале, да, где те же самые новости, что везде крутятся, и не будет он лишний раз смотреть на эту рекламу, и уж тем более как бы не особенно он на нее нажимает. Вот. И после этого бума выжило некоторое количество все-таки сайтов, которые использовали действительно преимущества интернета. То есть это были либо достаточно специализированные новости, которые было трудно найти людям в общих ресурсах, либо были сервисы такого транспортного характера, так, например, как поисковики, да, вот тот же самый Яндекс, да. Почему успешный проект? Потому что это именно дефицит некого информационного сервиса. Ведь представьте себе, вот, ну, можно так сказать, вот город Москва, там много миллионов людей, и представьте, что в Москве один вокзал.
Ужас.
Один вокзал, и в нем одна платформа, ну, или две платформы, или три, не больше. Вот примерно так выглядит ситуация с классическим интернетом тогда, да, что есть огромное количество сайтов, но поисковая система одна, две, три. Вот. Поэтому, естественно, на этом вот дефиците этого сервиса бизнес делался. Вот. Ну и делался бизнес в разных локальных таких вот сферах, да, где действительно есть специализированные какие-то информационные продукты. Вот. Значит, сейчас вот этот второй пузырь, он надувается вокруг более интересной такой идеи, состоящей в том, что вот, ну, тогда человек, он там ходил по сайтам, мог куда угодно спрыгнуть там на другой сайт, к конкуренту уйти, а теперь давайте мы его привяжем к некому вот узлу, его собственному узлу в интернете.
В частности, вот, давай немножко пояснять, да, что
да,
это может быть аккаунт.
Это может быть аккаунт
в живом журнале.
Но в принципе я еще раз хочу сказать, что это бум идет к нам с запозданием, да, потому что просто блоги, просто место, где человек пишет в интернете, это явление десятилетней давности. Да. На сегодняшний день эти вот личные аккаунты, такие личные домики людей в интернете, они гораздо более разнообразны. То есть человек там может держать свои фотографии, свои закладки интересные по интернету, свои какие-то выходы в интересные там форумы, другие места. То есть просто вот такой вот электронный домик, и в нем дверки в разные другие места. И плюс такие хранилища для своих каких-то видов информации. Да, там кто-то кулинарные рецепты собирает, кто-то рецензии, кто-то фильмы, кто-то музыку. Вот. Вот такая идея. И вот новый бум, который на Западе начался там в позапрошлом году, до нас он докатился в таком искаженном виде сейчас. Ну, такая русская версия, урезанная. Вот. Он вот на этом стоит, что давайте дадим человеку вот эти домики, все туда засярут в интернет, им же будет трудно уйти из этого своего домика, где он хранит свои фотки, свои записи. И тогда все люди становятся как бы вот очень хорошо подконтрольны, да, для тех, кто владеет площадкой. То есть можно людей считать, можно подсовывать им определенную рекламу по их предпочтениям, да, и так далее. Вот. Человек оттуда, и вот в чем разница, да, что с издательской системой, человек оттуда не уйдет, он там копит свое, поэтому он уже находится на крючке. Вот.
Ну вот насчет на крючке, по-моему, это очень,
да,
очень
что
сильно сказано.
Значение этого крючка.
Это не я, постойте, это не я преувеличиваю. Я рассказываю, как устроена вот идея нового пузыря. Сам я как раз согласен, что суть крючка у них сильно преувеличивается. Но вот сама по себе идея вот этих площадок, она сейчас так устроена. То есть люди эти площадки сейчас перепродают там, ну, друг другу, да, инвесторы. При этом пользователи уже оценивают, ну, с точки зрения вот сколько он стоит, его рекламная как бы стоимость там по головам, да. То есть там, там начинается там откуда-нибудь там с $2-5, да. Вот если вы возьмете какую-нибудь блоговую площадку,
то есть,
да.
Опять же, давай как-то поясним, потому да. что речь идет о том, например, это я вам, Алексей, пытаюсь пояснить,
да нет,
заодно вместе.
Я как раз это понимаю, вот
слушателям, может быть,
слушателям,
что
наверное,
это как бы дома, которые многоквартирные дома, скажем, да, так, которые
да.
продаются вместе с жителями.
Да.
Вот. С одной стороны, мне, как человеку, который там эту квартиру, допустим, снимает, если это никак на моей жизни, там, на арендной плате и на работе водопровода в этом доме не отражается, то, в общем, честно говоря, мне все равно, кто там будет хозяином. Хотя, насколько я помню, появление компании СУП вызвало большие волнения.
Вызвало, да, пока она ничего такого пока не внедрила, но сейчас она пока только учится подсчитывать, собственно говоря, что у них там происходит, да, потому что, чтобы это продавать, нужно хотя бы подсчитать. Ну, вот они на конференции КИП какие-то более-менее цифры там озвучили по количеству своих пользователей, да. Соответственно, теперь они могут говорить рекламным агентствам, что вот у нас есть такая-то аудитория, да, вот там она пасется, вот.
И насколько поэтому... я помню из этого доклада, там вообще дневников на Life Journal зарегистрировано русских под 1 960 000, что ли, тысяч. А дальше начинается уже детализация, сколько
да.
из них живых и так
да.
далее. По Москве, насколько я помню, цифра порядка 200 000 зарегистрированных.
Ну, это, опять же, это информация для вот как бы, ну, некоторого надувания бума, да? Для того, чтобы сказать это рекламщикам.
Конечно.
А рекламщики своим скажут заказчикам, которые тоже уже мозги промыты, что в интернете надо там через блоги рекламироваться. Они скажут, вот смотрите, там, 200 000, 2 000 000. Вот мы сейчас туда каким-то образом порекламируем, да? Вот примерно так. Но я совершенно с вами согласен, что крючок этот, в принципе, конечно, не обязательно держит человека, потому что, чтобы человек сервис как-то держал, он все-таки должен ему что-то давать, ну, более существенное, чем просто площадку вот для трёпа, да? И сейчас такие сервисы тоже появляются, но это уже вот, к сожалению, за общим вот этим шумом, который создан вокруг блогов, к сожалению, их очень плохо видно, вот эти новые сервисы.
А в чем, на ваш взгляд, генеральное направление развития, если так можно сказать, в специализации, вот перспективные самые вот эти новые сервисы, mm-hmm. какие? Специализация по профессии, по интересам,
да,
тематическая?
Это даже это специализация и фильтрация. То есть на сегодняшний день вот в связи с этим, скажем так, приходом такого народного интернета, да, то есть уже отошли от издательской модели, пришли к модели, когда каждый может создать себе вот такую площадку и оттуда как-то вещать. Соответственно, получается такой огромный хаотический океан информации. Вот. И в нем, собственно говоря, нужна навигация определенная, да. Поэтому здесь движение с двух сторон, собственно. Во-первых, это люди, которые сами создают ну, какой-то информационный контент более специализированный. То есть не обычный блогер, который там просто про свои, не знаю, какие-то эмоции пишет, а человек, который, например, занимается, работает в конкретной теме, да, пишет блог по, ну, например, по там, вашей профессии, да, вот занимаетесь, допустим, там, новостями, да, вот, вот он пишет новостной блог. Может быть, он пишет и увлекается там даже кулинарией, да, будет кулинарный блог, да. Вот это от, как это идет от человека, да, то есть такой продукт формируется. А с другой стороны, эти новые тренды идут от тех, кто, ну, компаниях, которые, может быть, сами не производят информацию, но они могут ее как-то фильтровать и сегментировать, так чтобы каждый получал то, что ему нужно. Вот так.
Ну, а что в результате должно получиться? Вот если вы говорите, первые два вот этих пузыря, они постепенно выявили свою несостоятельность, ну, может быть, еще второй...
Второй еще рано, это
второй
говорить,
не лопнул,
второй
да.
Еще но, не лопнул,
он,
да.
К этому, видимо, ну, по вашему мнению, стремится.
Ну да, вы знаете, это, собственно говоря, ответ на этот вопрос известен, наверное, вам из прошлого, да, когда аналогичным образом, например, накачивались какие-то космические программы и так далее. Вот. Может быть, там люди ничего не нашли в космосе, но зато они получили очень прочные материалы, из которых теперь...
Куча технологий развелась.
Да, делают ложки, делают еще какие-то вещи, медицинские инструменты. Вот. Поэтому, в принципе, конечно, от пузырей некоторая польза есть. Да? То есть деньги тратятся. Кто-то, помимо того, что он поддерживает общий шум, он при этом еще делает некие полезные вещи вот на эти деньги.
Но если проводить параллели с космосом, то это получается инвестиции в фундаментальную науку. А в сущности, космос мы не знаем, к чему это приведет, хотя, опираясь на исследования пионеров, мы понимаем, что это некая дорога человечества куда-то вдаль. А здесь что-то вроде этого, только
да,
на другом материале.
Только внутрь, да. То внутрь. Есть дорога внутрь к постройке новых именно социальных сервисов. В принципе же, сама по себе идея, там, не знаю, с интернетовской связи не так плоха, да. Вы можете связаться с человеком, который близок вам по некоторым, ну, идеям, да, не по географии, не по возрасту.
Не по месту работы.
Не по месту работы. А такой вот, знаете, платоновский такой мир идей, да, где каждый может там, любитель кошек, может найти всех любителей кошек. И это достаточно важно для многих людей, например, ну, кошки, ладно, это, допустим, развлечение, но есть там, например, у людей рождаются двойняшки, да, или, да, или тройняшки, что еще более редко. Вот. Ну, таких примеров очень много можно. То есть нету среди ваших соседей двойняшек или тройняшек. Вам сложно понять, как их выращивать, что с ними происходит. Вот. А тут вы можете связаться именно с вот с теми людьми, которые это уже прошли. Вот. И вот...
Обмен опытом.
Да, это вот такая основная, пожалуй, идея, которая в интернете формирует вот эти новые виды отношений. Вот. А вот как они строятся, это уже вопрос другой, да. Часть из них строится снизу, от самих людей, там, в каких-то самопальных форумах. А часть строится с помощью вот таких вот пузырей, инвестиций, да, где...
Надстройки, да?
Большая часть денег, конечно, тратится там и, там, не знаю, откатывается, тратится на себя, но некоторый процент денег приводит к тому, что появляются технологии. Вот.
А это немаловажно.
Да.
Уважаемые слушатели, я напомню все же телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Возможно, еще за оставшиеся минут 10 до окончания программы у вас возникнет желание побеседовать на столь серьезную тему, как интернет и бизнес, в частности, и развитие, извините, пожалуйста, это я обращаюсь к нашему гостю Алексею Андрееву, извините, блогосферы.
Блохосферы, я сейчас даже начинаю называть.
Да. Ну что же, а все-таки вот это вот понятие надстройки, оно всегда ведь очень важно. Нет ли опасности, что появится некая такая надстройка, которая сочтет себя важнейшим элементом всего и скажет, давайте-ка я буду руководить этим уже, вот примерно как Компартия руководила в свое время.
Ну да, такой человеческий муравейник.
Да,
такой
вот понравится, машины. Плохо, что муравейник, а давайте-ка я поруковожу и уже начну
по-моему,
какие-то...
По-моему, это в принципе невозможно в интернете.
Ну, скажем так, в каком-то смысле такие ведь системы уже есть. Вот, то есть там взять Microsoft, например, да, вот сейчас возьмите и выключите все компьютеры там с Microsoft Windows. Это же катастрофа будет. То есть...
Для кого как?
Ну,
это будет катастрофа для связи
просто.
Ну как? Очень многие сейчас, даже и наши там федеральные ведомства работают на этих платформах, так что будет много неприятностей. Вот. Поэтому такие вот, скажем так, некоторые надчеловеческие сущности, они уже есть. И другое дело, что будет ли она какой-то всеобщей, всепланетной, ну, не знаю, наверное, не хотелось бы.
Вот нам и дозвонился Петр из Москвы. Петр, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, я бы хотел напомнить уважаемым ведущим, что не все из предприятий, которые появились во время первого бума доткомов, лопнули. Например, Google... самый известный, он до сих пор продолжает жить, и все с ним хорошо. И лопнули, скорее, только те из предприятий, у которых не было своей ясной бизнес-модели, которая появилась именно на волне популярности.
Спасибо, существенное уточнение.
Так а мы, собственно, про это же и сказали,
мы
что... Мы не говорили, что все лопнули. Вот, я же сказал, что остались те, кто, у кого была понятная специализация или понятный сервис. Google, кстати сказать, поисковый сервис. То, что я, в общем-то, про Яндекс рассказывал, почему как бы это дефицитное место, где делается действительно бизнес на определенном сервисе. То же самое про Google, да. Вот. Но, в общем-то, ничего нового, да.
Вот про бизнес-модель очень вовремя было сказано, потому что именно это обстоятельство и вызывает тревогу в нынешнем буме, потому что бизнес-модель в этих системах социальных не просматривается никак.
Ну как, почему? Сейчас вот на том же самом КИБе, на РИФе и других конференциях в этом году очень мощно, значит, звучит такая вот очередная такая вот как раз вирусная тема. Это разнообразный поведенческий таргетинг, да, и социально-демографический таргетинг и так далее. То есть, если мы отойдем вот, опять же, модели первого бума, где на сайтах вешались баннеры рекламные, да, и то теперь говорится, что а теперь мы можем вешать, в общем-то, более точно рекламу, да, то есть каждому человеку давать, ну, если, может, не совсем вот прямо то, что он там, то, о чем он мечтает, да?
Ну, в его кругу интересов,
ну, как,
да?
Ну, как минимум в кругу интересов, в его географии, в его возрасте, да? И считается, что вот такая реклама, она будет больше все-таки приносить клиентам.
Ну, теоретически, наверное, да, но вообще это от этого уже полшашка до такого тотального контроля. Когда
если... Можно я вас спущу на землю?
Да.
Там, кстати, хотелось на КИБе бы. Была очень интересная секция о правовых проблемах в частности, российского интернета.
Да.
И один из докладов напоминал о том, что по закону, который должен вступить в действие с 1 января 2008 года...
Да, должен быть письменный договор.
Нельзя собирать персональные данные без письменного соглашения с лицом. То есть это приведет к... Если он войдет в действие в том виде, в каком он написан сейчас и принят, значит, невозможна интернет-торговля. Да, вы не можете человека попросить оставить свой адрес, куда ему привезти товар, например.
Ну, там может быть
и
много странных
далее.
Последствий, да.
Вот, и это, кстати, я почему про это вспомнила, потому что все эти владельцы социальных сетей всевозможных хвастались тем, что они все знают про своих пользователей.
Да.
Там подробнейшие анкеты.
Не, ну, пока
они,
что...
Получается,
пока
что они вступают в противоречие
нет,
с этим законом?
Ну, пока что все-таки Россия в этом смысле является таким, я бы сказала, офшором, юридическим, да, потому что, скажем, в Штатах вот на эту тему уже много лет как бы правовые разбирательства идут, и действительно там они более-менее выработали какую-то систему. То есть, ну, говорится, например, о том, что можно получать не персональную информацию, там, привязанную к пользователю, а вот некую абстрактную. То есть ты вроде бы знаешь, что сколько у тебя людей такого возраста, сколько у тебя людей этим интересуется, но никому не передаешь, что это вот конкретно этот человек, там, Вася Иванов, да? Вот. Mm-hmm. То есть вот на таких вещах все-таки они выезжают, да? У нас пока все, что сейчас происходит, оно в таком странном состоянии. Вроде бы пугают какими-то законами, но, с другой стороны, пока никто всерьез не занимался этим вопросом. Ну, больших прецедентов не было, связанных со сбором персональных данных в интернете. Поэтому и когда это будет, в этом, я говорю, в смысле, мы некий третий мир, на котором как раз тестируются технологии, которые на Западе уже, может, даже и запрещены.
Но вот. У нас с персональными данными вообще беда. Вон, вы можете на
да.
Горбушке купить
любую
любые персональные
да.
данные.
Да.
А в чем тогда, извините, а в чем смысл тестирования, если они уже отработаны и даже запрещены там? В чем тогда смысл тестирования в России?
Можно быстренько срубить, пока законы не вступили в силу.
Так это уже не тестирование.
Это не тестирование.
Это уже...
Это использование вот этой вот лакуны, пока нет закона.
Нет, просто я к тому, что там их даже на уровне тестирования уже сразу может возникнуть некий прецедент, да? А у нас они еще не используются, то есть настоящий такой таргетинг не используется. Но уже вовсю проверяется, как вот можно собирать информацию о людях, вот. То есть, и в частности, да, в западных сервисах, например, очень четко проработаны эти самые TOS, да, Terms of Service. Когда человек что-то пишет, он читает такую бумагу, где, в общем-то, рассказано, что он из своих данных отдает, что нет, да, что ему гарантирует сервис, а что он. Вот. У нас сейчас вот эти все новые веб-2.0 сервисы, ну, не все, конечно, но в большинстве из них, вот, если почитать эти, если вообще не найти даже, не всегда можно найти эти вот термины, ну, то есть как-то
да,
условия, да, вот, то есть кто-то залезает там, не знаю, в живом журнале, допустим, ну, это западный сервис, а вот если взять отечественные площадки,
ну,
то
например,
может...
блоги на Mail.ru, мне тут самой стало интересно,
да,
а какие
ну,
у
вот,
них условия
вот,
обслуживания.
Вот, пожалуйста, потому что получается же, что люди отдают свою информацию, да, свою собственный контент, да, а вот Яндекс, например, недавно открыл свой социальный сервис такой же, фотки, Яндекс.Фотки. Mm-hmm. Так там в терминах написано, что компания имеет право использовать ваши материалы, то есть фотографии, без для рекламы нашего сервиса или компании в целом.
Как? Не спрашивая у меня
разрешения? Не спрашивая разрешения и без всякого вознаграждения. Написано как раз в условиях вот договора по Яндексу, если кто-то туда залезет.
Что называется, спасибо,
то есть
что
вы размещаете свои фотографии, потом вы их можете найти на, не знаю, на рекламном плакате Яндекса. Никто даже предупреждать вас не будет.
Это еще хорошо, на рекламном, а на каком-нибудь порносайте вдруг отыщите.
Ой, не надо так пугать нас.
Вот. Ну что ж, ну в общем, договор есть договор, тут надо юридически смотреть.
Да,
нравится,
пока,
не нравится, не
подписывайте. У нас пока это достаточно белое поле, и вот. Но я-то как раз хотел бы именно вернуться к тому, что вот именно необязательность этого нашего интернета, она позволяет, ну, пузыри надувать, да, то есть если бы люди действительно понимали, что им что-то должны дать за это, да, и вообще было бы у них представление о том, что они владеют чем-то, да, что вот мои тексты, там, мои фотографии, это моя собственность, да. А в этом смысле, конечно, Запад немножко дальше, потому что там человек, ну, как бы растет в некотором индивидуалистическом...
Священное право частной собственности, да, лучше вот. Знакомо.
А у нас вот пока это так выглядит, что что-то кто-то где-то пишет, там, людей как баранов там по головам продают по $5 за голову, вот, и вот сами они даже зачастую не сильно возмущаются, да, у них там могут текст украсть и по телевизору прочесть, никто не возмутится.
Ну, отсюда вывод, что понятно хотя бы, куда развиваться простым пользователям, следить за этими самыми условиями, внимательно читать, как говорится, внимательно читайте инструкцию, любой компьютерщик
знает. В конце концов, есть большой выбор сервисов, где можно, в частности, фотки хранить, вы всегда можете выбрать те условия, которые вы считаете более...
Да, и именно понимать, что вам этот сервис дает, потому что просто, ну, вести там блок записи свои, да, можно уже в огромном количестве сервисов, но есть еще как бы много каких-то интересных вещей, это по поводу той же фильтрации, да, где вы можете по-разному настраивать свой этот самый вот этот личный аккаунт, да, получать что-то от других людей, передавать, да, а не просто вести дневничок, потому что сейчас весь бум накачивается на том, чтобы просто людей привести вот в эти блоги как можно больше, причем, естественно, привести их в те компании, которые могут себе позволить их рекламировать, да, то есть крупные динозавры.
Ну да.
Вот. Хотя, в общем, никто не мешает отдельный блог сделать, вообще стендалон, что называется, и вообще не быть связанным ни с одной корпорацией.
Эх, золотая мечта, не быть связанным ни с одной корпорацией. Я думаю, многие так бы сказали с большим удовольствием. Но пока я понимаю, так до этого не дошло. Большое спасибо. У нас в гостях был писатель и журналист Алексей Андреев. Это была программа «Радиоблог». Вели ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Как всегда, до встречи в следующее воскресенье.
Спасибо.
Всего хорошего.
До свидания.
Я напомню уважаемым слушателям, что сегодня в 18:07, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Повтор программы в 12:00 и в 7:00 в понедельник. Всего вам самого доброго.
Нет у них никакого другого ресурса, кроме злости и кроме ненависти к собственному народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
I hope that Mr. Johnston is alive.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный.